שלום, אנחנו קוראים קטעים נבחרים מהמקורות בנושא להשפיע נחת רוח לבורא.
Здравствуйте, друзья. Мы читаем отрывки на тему «Доставлять наслаждение Творцу». Можете найти материал на сайте kap.tv и там задавать вопросы.
Доставлять наслаждение Творцу — это, собственно, забота, цель, наша работа главная. Потому что мы учим, что все сотворено для того, чтобы творения пришли к совпадению по свойствам с Творцом, к ступени Творца. Ступень Творца, когда постигаем, то нам нужно находиться с Ним в совпадении, в той самой отдаче, которую Творец раскрывает по отношению к нам. Также нам нужно раскрыть это по отношению к Нему. Поэтому доставлять наслаждение Творцу — это, собственно, суть всей нашей работы, всего нашего усилия. Так, пожалуйста. 21 отрывок.
21 отрывок из статьи Рабаша. Что означает, что благословение пребывает над тем, что исчислено в духовной работе? Когда человек должен сменить цель, то есть вместо того, что в начале его работы в Торе и заповедях целью его было, что он хотел достичь за свои усилия какую-то собственную выгоду, а сейчас он собирается сменить цель. То есть вместо того, чтобы думать, когда я достигну цели ради моего желания получать, чтобы я мог насладиться, сейчас он стремится к другой цели и говорит, когда я смогу насладить Творца и отказаться от собственной выгоды. А поскольку эта цель противоречит его природе, он нуждается в большей вере в Творца. То есть он должен все время стремиться достичь величия Творца. Другими словами, в той мере, в какой он верит в величие Творца, он может совершать действия с этим намерением. Поэтому человек обязан каждый день молиться, чтобы Творец раскрыл ему глаза и дал познать величие и важность Творца, чтобы у него была энергия прилагать усилия с намерением ради отдачи. Еще раз прочитаю. Когда человек должен сменить цель, то есть вместо того, что в начале его работы в Торе и заповедях его целью, которую он хотел достичь в обмен на свои усилия, была собственная выгода, а сейчас он собирается сменить цель. То есть вместо того, чтобы думать, когда я уже достигну цели ради моего желания получать, чтобы я мог наслаждаться, сейчас он стремится к другой цели и говорит, когда я смогу насладить Творца и отказаться от собственной выгоды. А поскольку эта цель противоречит его природе, он нуждается в большей вере в Творца. То есть он должен все время стремиться достичь величия Творца. Другими словами, в той мере, в какой он верит в величие Творца, он может совершать действия с этим намерением. Поэтому человек обязан каждый день молиться, чтобы Творец раскрыл ему глаза и дал познать величие и важность Творца, чтобы у него была энергия прилагать усилия с намерением ради отдачи.
Наша кли очень маленькая. В конечном счете, кли отдельного человека, чем он может себя насладить, то это то, что называется наслаждением этого мира. В то время как, если он обретает килим Творца, то есть намерение ради отдачи, то у него кли неограниченное. И в мере этого кли он наслаждается. Не получением, а отдачей. Не тем, что он отделяется и находится во временном, случайном, личном ощущении, а вечном, совершенном, неограниченном. В этом разница между получающими и отдающими килим. где действительно цель творения — это дать творениям, это насладиться творением, чтобы они наслаждались, но в форме, в которой Творец может дать им в неограниченной. Неограниченной значит, что творение не ограничивает себя. И поэтому должно быть кли, которое находится вне творения, без всяких границ. И поэтому это намерение ради отдачи. И нам кажется, что мы как бы отключаемся от себя, теряем себя, и ничего у нас не остается, и мы как бы должны продать себя в какое-то рабство ради кого-то или чего-то. Но это совершенно неверно. Мы меняем маленькое кли, временное, случайное, очень ограниченное, на кли вечное, совершенное, неограниченное, вечно неограниченное, вечно совершенное. В этом вся разница. И то, что здесь есть какое-то психологическое препятствие, что это мое, что это как ребенок, младенец держится за своего медвежонка и не готов с ним расстаться, хотя дают ему целый мир, иди, раскрывай, наслаждайся всем. Нет, он хочет только этого медвежонка. Вот так вот держит его, говорит, это мое. Так и мы с нашим эго маленьким, которое дает нам только беды. И эти беды — это помощь, это как бы призыв Творца, чтобы ты вышел из этого. Но насколько мы хотим забрать этого медвежонка из рук ребенка, он не хочет. В этом проблема. Приходит наука Каббала и старается, старается каким-то образом объяснить нам, соблазнить нас, оставить наше эго и начать работать в группе. И нам это очень тяжело. Мы очень замкнуты, сокращены. Мы не в состоянии думать немножечко иначе, немножечко выше этой маленькой границы, немножечко выше этого медвежонка, за которого мы держимся и думаем, что то, что я держусь за него, то в этом вся моя жизнь. Только группа, только свет, возвращающий к источнику, могут помочь и что-то сделать. И поэтому здесь, с одной стороны, есть разбиение келим, как подготовка, а с другой стороны, человек поможет ближнему, что сам я не могу ничего сделать, не в состоянии ничего сделать со своим эго. Но я могу воспользоваться тут товарищами, и так каждый. Я могу в этом помочь товарищам, и так каждый. И тем, что мы думаем, что каждый висит, думает об остальных, то получается, что у нас есть возможность выйти, расстаться с этим медвежонком, оставить его, раскрыть руки, чтобы мы вместо медвежонка перешли к другому миру, к другой реальности. Это просто шанс, возможность, подготовка, настолько такую большую подготовку сделал Творец, только чтобы мы чуть-чуть прислушались к каббалистам. Мы сейчас находимся в состоянии, когда эта точка является критической, критичной. И да, может реализоваться. Мы серьезно выслушаем, подумаем об этой возможности, которая нам предстоит. Вопросы? Все понятно. Есть ощущение, что я говорил впустую, что все это и так понятно.
Бакаша давка лихадедит машамата, клумар,
а просьба именно более ясно заострить, чем вы говорили. То есть, если у меня нет возможности оставить этого медвежонка, нет никакого шанса. То есть, невозможно оставить его.
Да. Да. Но это такие колебания, сомнения. Да, может, не может. А затем человек понимает, что он не в состоянии. Хочет, но не в состоянии. И тогда он понимает, что десятка дает ему ту самую силу, которая может его спасти. Да. Все? Ну так продолжим. Потому что нечего добавить, если вы не поднимаете хисароны по этим отрывкам. То продолжаем. Иерусалим, что у них?
Иерусалим, есть ли вам шела?
Кер, есть. Шалом, квод рав.
Здравствуйте, рав. Что мы должны, о чем мы должны думать о товарищах, чтобы оставить этого медвежонка?
Чтобы ты думал о них, что, что они должны сделать так, оставить медвежонка. Положить его. И так каждый думает об остальных. О себе он не может думать. Я не могу думать о том, как мне избавиться от своего эго. Даже просить об этом я не могу. Поэтому молящийся за своего товарища удостаивается ответа первого. Потому что молиться за товарища я могу. Каким-то образом, но могу. Если вся десятка молится о всех, о каждом, то все удостаиваются.
То есть мысль — это и есть молитва, в общем-то.
Я не знаю, что ты подразумеваешь под мыслью. То, что я прошу, обращаюсь к Творцу, чтобы он помог моему товарищу, помог моей десятке, это молитва, которая воздействует также и на меня. Но на себя напрямую я не могу подействовать, попросить избавиться от своего желания, от своего эго. Не могу. Мы видим, что мы находимся, уже знаем, слышим об этом уже многие годы, но не в состоянии. И это потому, что мы думаем, что нам нужно о себе обратиться к Творцу и попросить. Но нам нужно обратиться к Творцу и просить, но не за себя. Потому что за себя, когда ты молишься, ты все-таки здесь находишься в своем эго. Проси за товарищей, и тогда ты удостоишься первым. Вперед.
Что просить, чтобы они оставили этого медвежонка, или чтобы у них была важность, величие?
Что ты понимаешь в величии, важности? Ну, чтобы оставили медвежонка. Молись о том, что, о том, в чем ты понимаешь, а не о каких-то там высоких вещах. То, чего ты хотел бы для себя, попроси для остальных. Кто там хотел?
Good morning, Rav. He writes here, he believes in the greatness of the Creator.
Доброе утро, Рав.
To this extent, he can work with his intention.
В том мире, когда человек верит в величие Творца, тогда он может поменять свое намерение. Что значит верить в величие Творца?
Верить в величие Творца, я бы сказал так. Мы сегодня находимся в мире, который весь проявляет себя как единая система, которая называется природой. Величие Творца — это значит, что эта природа действует на нас в различных формах, замыкает нас в себе, что вся Вселенная, вся природа, все миры, все, что мы можем себе представить, все это называется природой или Творцом. И когда я обращаюсь к природе, я, собственно, говорю, что я готов исполнять. Я понимаю твои законы. Я понимаю вещи, которые я должен делать, ну, насколько я могу, на своем уровне. Но я не в состоянии попросить о чем-то, что не является мной, выше моей природы. Как я могу? Как я могу получать удары и просить, чтобы я получил еще удары? Это ложь. Это не существует. Поэтому все мои просьбы, все мои молитвы не осуществляются, потому что я изначально говорю, что это для меня. В то время как, если я обращаюсь к той же самой природе, я вижу систему, законы абсолютные, замкнутые, все замкнуто. Я говорю, да, я бы хотел включиться в эту систему, как часть интегральную, которая находится в единстве, в объединении со всей этой системой, в взаимодействии, в взаимности. Но я не в состоянии. Так, пожалуйста, измени меня и внеси меня внутрь. Я хочу, я готов каким-то образом. Как я могу попросить об этом? Вместо этой огромной природы, не знаю, что там происходит, передо мной есть десятка, над которой я могу работать. И тогда выходит, что мое обращение к Творцу, к природе, это обращение к десятке. Насколько я забочусь о всей десятке, это называется, что я забочусь о всем творении. И так я направляю себя в более правильном виде на молитву, просьбу, реализацию. Да.
Так что-то за основу, на которой основывается вера.
Основа веры, когда я все время думаю, где я нахожусь, кто воздействует на меня, в какой системе я нахожусь, какова причина всех моих бед, когда я не нахожусь в равновесии со всей системой. И какой же хороший результат может быть, когда я войду в равновесие с системой? Что главное, какое главное свойство системы? Взаимность, объединение, поддержка, гармония. И я хочу прийти к этому. А чего мне не хватает? И тогда постепенно я в такой форме начинаю относиться к группе. Поэтому я должен слушать то, что говорят каббалисты, что каждый, кто обвиняет из своих недостатков, что я должен принимать эту группу как идеальную. А то, что я вижу ее в противоположном виде, это разница между мной и этой системой. Поэтому давайте сделаем так. Я буду относиться к ним так, как будто бы они находятся в совершенстве. Полные праведники. А я нет. И так далее. Главное — это взгляд на все творение, что это система единое, замкнутое, совершенное, вечное. А я единственная в ней деталь, которая пытается сейчас войти в эту систему, включиться в нее.
I'm looking for something to internal, so that I can measure.
Я ищу что-то внутреннее, что я могу измерить и привести себя в соответствие с этим.
Десятка. Поэтому у тебя нет претензий, что ты не можешь, что мы там говорим о чем-то, что это философия. Нет, это не философия, это практика. Пожалуйста, реализуй это. Делай это в десятке.
Мы основываемся, в общем-то, и концентрируемся на гармонии, которая находится в группе.
Да, что находится в гармонии, совершенстве, в конце исправления. Все исправлены. и только я сам неисправлен. И свою неисправленность я вижу в них.
Для того, чтобы товарищ выбросил своего мен, что я могу ему предложить взамен его медвежонка?
Мы не слышали, что ты сказал. Ага. Повтори.
Для того, чтобы товарищ выбросил своего медвежонка, я должен дать ему что-то взамен. Что я ему даю взамен, чтобы он бросил медвежонка своего?
Ты можешь сделать так, чтобы мы слышали или его, или там. Пожалуйста, там тот, кто на миксере сидит, пожалуйста, сделай что-то, потому что иначе я не слышу ни то, ни другое. Еще раз.
Еще раз. Для того, чтобы товарищ отпустил своего медвежонка, он должен получить что-то взамен. Что я ему предлагаю взамен его медвежонка?
Я так не отношусь к товарищу. Он меня не поймет. Я так отношусь к себе, что для того, чтобы избавиться от своего медвежонка, от своего эго, я молюсь за товарищей. И тогда, с помощью этого, я тоже спасаюсь от своего эго и постепенно сближаюсь с ними. Я бы так сказал. Ну, продолжим.
22-й отрывок статьи Рабаша, что означает «пьяным не молись в духовной работе». У тех людей, которые желают работать без всякого вознаграждения, а лишь ради наслаждения Творца, показателем является величие Творца. То есть, согласно тому, насколько человек сам для себя оценивает величие царя, настолько и даются ему силы в работе. Как сказано, существует понятие частичной веры, у каждого имеется предполагаемая мера веры. Иными словами, эта мера для него определяет, сколько сил он должен прикладывать в работе Творца, согласно сказанному в Зор. Известен муж ее у ворот, ибо он доступен каждому в соответствии с тем, что полагает его сердце. Это означает, что у каждого человека имеется свое предположение о величии Творца, а величие Творца у человека измеряется согласно тому, что полагает его сердце.
Я не знаю, что можно здесь добавить. Он просто говорит о состоянии, в котором каждый может работать только в той мере, что чувствует величие Творца. Об этом говорит избранный отрывок. Может быть, еще раз прочитай. Мне не о чем тут спрашивать. Тут нет места для вопроса. Пожалуйста.
Еще раз прочитаем 22-й отрывок. Те люди, которые хотят работать без всякого вознаграждения, а только лишь чтобы доставить наслаждение Творцу, показателем является величие Творца. То есть, согласно тому, насколько человек для себя оценивает величие царя, настолько и есть у него силы в работе. Как сказано, существует понятие частичной веры, ведь у каждого имеется определенная мера веры. И иными словами, эта мера определяет для него, сколько сил он готов прикладывать в работе на Творца. Как сказано в Зоре, известен муж ее у ворот, то есть Шарим. Созвучно слово «полагает», ибо он доступен каждому в соответствии с тем, что полагает Мишаэр, его сердце. Это означает, что у каждого человека имеется свое мнение о величии Творца. Величие Творца у человека измеряется согласно тому, что полагает его сердце.
Да, вопросы? Кто там?
Здравствуйте, Рав. Я должен видеть всех товарищей совершенными, буквально как один. И в таком процессе, что я прошу ради товарищей, когда мы видим, что все совершенно.
Если все совершенно, ты можешь только поблагодарить Творца за то, что Он сотворил их совершенными. Ты прав. Не о чем просить. Но в тот момент, когда ты не видишь уже их совершенными, тогда у тебя сразу есть возможность просить. Ты просишь, чтобы Творец исправил тебя для того, чтобы ты видел их совершенными. Товарищи в твоих глазах — это эталон. Эталон твоей истины. Правильно ли ты направлен, откалиброван на восприятие Творца? Если товарищи в твоих глазах все прекрасные, совершенные, то ты правильно направлен на Творца. И тогда ты видишь их в следующий момент неисправленными и снова просишь у Творца увидеть их совершенными. И Он тебе это сделает и снова покажет, что они неисправные. И так ты каждый раз будешь продвигаться с помощью того, что Творец будет портить, а ты будешь молиться, просить, исправлять. То есть Он будет портить твое восприятие товарища, а ты будешь просить об исправлении. И так ты будешь все время продвигаться. Собственно, в этом и путь. Пока. И это всегда так. Всегда есть разница между... Всегда будет разница между Творцом и товарищами, и потом связью между ними, и снова разница между ними, снова связь. Так в твоих глазах все время это будет проявляться. Это как мушку, когда мы видим... Мы через мушку, через прицел видим цель.
Ну.
Можно сказать, исходя из текста, что чем больше человек представляет себе величие Творца в своем сердце, так он видит больше величия товарища в своем сердце.
Да и нет. Зависит от того, находится ли он в исправленном состоянии на данный момент или нет. Если... Если они как бы сочетаются вместе, проявляются как единое целое, если он видит, что Творец облачен в товарищей, то он пришел на данный момент на, к состоянию совершенства. На данный момент. Да.
23-й отрывок из статьи Рабаша, что означает «пьяным не валить в духовной работе». Для того, чтобы была энергия для работы ради отдачи, без получения какого-либо вознаграждения, а чтобы сама работа являлась вознаграждением, нам необходимо верить в Творца. Это означает верить в Его величие. И нужно прикладывать много сил и усилий в то, чтобы достичь веры в величие Творца. Но без веры в Его величие у нас не будет силы работать ради отдачи. То есть именно когда ощущается величие Творца, тогда человек готов работать без всякого вознаграждения. А награда тогда заключается в самой работе, поскольку для него служение великому царю приравнивается к любому богатству, который изначально не обладает никакой ценностью по сравнению со служением царю, когда Творец позволяет войти и служить ему. Поэтому мы должны сосредоточить все наши мысли на том, как нам прийти к ощущению величия Творца, и тогда все последует за этим. Еще раз. Для того, чтобы была энергия для работы ради отдачи, без получения какого-либо вознаграждения взамен, и чтобы сама работа являлась вознаграждением, нам необходимо верить в Творца. Это значит верить в Его величие, и нужно прикладывать много сил и усилий в то, чтобы достичь веры в величие Творца. Ведь без веры в Его величие у нас не будет сил работать ради отдачи. То есть именно, когда ощущается величие Творца, человек готов работать без всякого вознаграждения. А в этом случае сама работа является вознаграждением, поскольку для него служение великому царю приравнивается к любому богатству, которое изначально не обладает никакой ценностью по сравнению со служением царю. Когда Творец позволяет войти служить ему, и поэтому мы должны сосредоточить все наши мысли на том, как нам прийти к ощущению величия Творца, и тогда все следует за этим.
Барур.
Понятно?
Ген.
Да.
Когда
он говорит, так получается, что мы должны сосредоточить все наши мысли на том, чтобы прийти к ощущению величия Творца.
Да.
Без этого невозможно оставить с этого медвежонка. Никто не способен на это. То есть в этом вся точка, как прийти к этому.
А ты хочешь вначале почувствовать величие Творца, а потом оставить медвежонка, чтобы тебе вместо маленького медвежонка дали большого. Это ты хочешь.
Ну, это то, что он пишет, что если человек почувствует величие Творца, так он готов на все.
Тогда ты переходишь от маленького желания получения к большому.
Так что он хочет сказать этим? Что значит величие Творца?
Величие Творца — это сила отдачи. Это вера. А не маленький медвежонок или большой медвежонок в твоих руках.
Так это вообще не находится в восприятии человека?
Верно, не восприятие человека.
Так как прийти к этому? К величию Творца, которое переводит человека в другое восприятие?
Только с помощью молитвы. Когда ты поднимаешь хисарон, и тогда тебе дают свыше особую силу, которая помогает тебе произвести действие выше твоего знания, твоего ощущения, в противоположность твоему разуму и логике.
Как прийти к такой молитве?
С помощью зависти, стремления к почестям и славе.
И вся жизнь, когда человек, как я вижу, например, люди там с детства и до старости, до 100 лет не может оставить своего медвежонка никак.
Разумеется, обычный человек не может. Он не получил даже искорки света, чтобы тот мог излечить его от эго. Верно? Что ты смотришь на людей в этом мире? Они для тебя пример?
Нет, просто не то, что пример, а просто это показывает, насколько каждый из нас, и также и товарищи, держится какое-то маленькое каких-то наслаждений в этом мире, не может оставить.
Постепенно ты видишь, что они все-таки приходят и слушают, и на несколько мгновений в день все-таки отключаются от своего медвежонка. То есть ты говоришь что-то младенцу, а он смотрит на тебя и забывает, что у него медвежонок в руках. Вот так вот. И в этот момент в него что-то входит. Не медвежонок им управляет, а то, что ты ему говоришь. И так постепенно.
И как мы можем соединить все эти мгновения?
Они собираются, эти мгновения собираются. Нечего делать. Ну что, тут это творение. Да, Давид.
Вчера мы говорили о духе, который должен присутствовать в группе. Вопрос: величие Творца — это тот дух, который мы должны держать в нашей группе?
Да, от нас зависит, как мы его представляем.
Еще Рабаш также пишет в другом месте, что величие Творца получают от товарищей. Так именно этот дух мы можем поддержать вместе, величие Творца, тогда так это правильно, что мы используем величие Творца, которое приходит от товарищей?
У тебя ничего другого нет, нет образа, ничего. Все, что ты получаешь, только через товарищей. И будешь получать через товарищей, потому что девять первых сферот по отношению к тебе, это всегда товарищи. Насколько товарищи могут дать, насколько ты склоняешься перед ними, в этой мере ты получаешь образ Творца, величие Творца.
Так для того, чтобы поменять наши килим от получения к отдаче, чтобы доставлять наслаждение Творцу, так мы используем этот дух, который мы создаем в группе?
Да, верно, это Творец. Нет другого места. Замечательно. Да, Ицик.
Когда мы собираемся на урок и слушаем вас, читаем первоисточники, так и легко оставить медвежонка. Но когда мы выходим из урока и занимаемся всякими иллюзорными вещами, делами, как мы можем дать поддержку друг другу и вообще всей группе?
Еще раз. Когда ты,
как в течение дня, не находясь на уроке, мы можем поддерживать друг друга, чтобы вместо дуби, то есть межедонка, медвежонка, я думал о дуди.
Тебе надо выстроить два этажа. Тебе надо выстроить два этажа, чтобы внутреннее мое было таким, а внешнее таким. И я все время нахожусь в внутреннем раздвоении. Да. Есть этот мир и есть будущий мир, высший. И я нахожусь в двух мирах. В этом мире то, что я делаю, это для того, чтобы поддержать и будущий мир.
Проблема в том, что пока для нас этот мир сильнее.
Это для того, чтобы ты увеличил будущий мир в его важности, потому что на самом деле он определяет происходящее в этом мире. Пока этот мир не начнет выглядеть для тебя как иллюзорным, а затем и несуществующим. Все, что ты видишь в этом мире, это в твоем микроэго маленьком. То, что там есть, то, что в нем существует проекция высшего мира через какую-то такую маленькую дырочку, которой Творец дал так проявиться. Еще? Да? Один вопрос. Только не сумасшедшие вещи.
Я никогда не сумасшедший.
А вчера вечером что было?
Ну, вчера я был сумасшедший, а сегодня уже нет.
Ну, так не говори никогда.
Ну, извините. Как помочь товарищам почувствовать сердце и в разуме, что душа находится в окружающем свете, который бесконечен, он идет от Творца. Как делать это?
Не знаю.
Я тоже не знаю, спасибо.
Ну, есть у него такие моменты, периоды. Что сделаешь? Ты уже спрашивал?
От.
Еще.
Ну.
Паскаль из Конго спрашивает, должен ли я доказывать группе, что я прошу о них? А если да, то как, с помощью каких действий? Должен ли я доказывать группе, показывать им, что я прошу для них?
Да, давать пример.
Так какими действиями тогда? С помощью каких действий, он спрашивает? Какие действия он должен?
С помощью каких действий? Не важно, с помощью каких действий. Главное, чтобы ты показал им, что ты, да, молишься за них.
Есть еще у него дополнительный вопрос. Каким образом мы можем измерить, насколько мы увеличим величие Творца в группе?
Ты не можешь измерить. Пока что нет. Можно сказать так, насколько я могу склонить себя перед группой, но пока измерить я не могу. Но, допустим, насколько ты сможешь склонить себя перед группой, это все приходит из ощущения величия Творца. Дагиль.
Нью-Йорк?
Кто там, Нью-Йорк?
Нью-Йорк.
Нью-Йорк.
Это всегда меня путает. Почему Рабаш говорит почувствовать Творца? Именно почувствовать.
Потому что мы келим ощущения. А что ты хочешь, чтобы я понял его разумом? В разуме я то, что я понимаю, это только после ощущения. Мы для начала...
Нет, но в нашей работе мы все время не должны чувствовать
в нашей работе.
Что мы не направляем себя, чтобы чувствовать, мы не направляем себя, чтобы наполниться ощущением в нашей работе.
Я не понимаю, о чем он говорит. Ты понимаешь? Ты лучше понимаешь.
Он говорит, как вы сказали Владу перед этим. Слышится так, что если мы все наши мысли должны направить на то, чтобы почувствовать величие Творца, и ведь только с ощущением возможно работать без вознаграждения, так я хочу направить себя на то, чтобы почувствовать величие Творца, но тогда, как вы сказали, будет большой медвежонок вместо маленького. Так что мы сделали с этим? Так что значит «я хочу чувствовать»? Какое кли это?
Я хочу почувствовать величие Творца, да. Почувствовать величие Творца, который выглядит в моих келим великим, наполняющим всю действительность. А с помощью какой силы потом я буду иначе я буду отдавать? Скажи мне. Когда я свыше получаю ощущение величия Творца, в мере ощущения величия Творца, я работаю. Величие Творца. Прояви мне свою, славу свою. А что вы, иначе, что вы думаете, можно быть в каком-то таком, иначе, таком сумасшедшем виде?
Так вопрос такой: в чем разница между ощущением знания и ощущением выше знания? Если уж так.
Ощущение внутри знания — это в желании получения. Ощущение выше знания — это в желании отдачи. Я хочу, чтобы у меня была возможность отдавать.
В каком кли ощущения я чувствую в этом выше знания? В товарищах?
Ну, разумеется, в товарищах. Тут об этом нечего говорить. В кли бины. В кли бины во мне нет, я Малхут.
Но оно облачается на мое желание получать?
Нет.
Тогда на что?
Кли, с помощью которого я собираюсь отдавать, это кли, которое находится выше моего желания получения. Оно представляется выше в моем желании получения, как находящееся выше желания получения. Ты можешь сказать, что да, мы никогда не можем выйти из желания получения, но наш расчет выше него или нет? В этом вопрос. Ну, нет тут слов.
Да, но вся путаница, она... Где находится этот сенсор, где мы в конечном итоге чувствуем? То есть в желании, в знании, это понятно, но где этот сенсор, который чувствует выше знания? Что такое выше знания? Где-то находится.
Он находится в стремлении к отдаче. Что желание, когда желание получения полностью поддерживает отдачу. Ты спрашиваешь так: если я отдаю кому-то что-то и чувствую в нем наслаждение, это называется, что я отдаю или нет? Ну. Это не называется, что я отдаю. Все зависит от моего намерения. То, что я чувствую в нем наслаждение, это еще не значит, что я представляю это наслаждение как намерение ради отдачи.
Но хорошо, что мы путаемся в этом и находимся так на границе, где да, где нет. И вещи, которые раньше были понятнее, сейчас менее понятны. Это все хорошие признаки. Киев.
Здравствуйте, дорогой Раф. Вот по поводу этого медвежонка, то есть бывают такие моменты, когда в связи с товарищами в десятке, в молитве за товарищей на какое-то время можно войти в хисароны товарищей и на время как бы этого медвежонка оставить. Но потом, как мы знаем, он возвращается снова, уже большим этот медвежонок. И вопрос. Задача в том, чтобы он вообще больше не возвращался, то есть его так оставить, чтобы туда просто войти и не возвращаться?
Прежде всего, то, что ты оставил себя и был в товарищах, это не то, что ты оставил себя и был в товарищах. Ты просто присоединил товарищей к своему желанию получать. Ты еще не отключился от желания получать своего. Ты еще не совершил сокращение. Еще не смог подняться над своим желанием получать. И не вошел в товарища как вспомогательная сила твоя, так, чтобы все твое желание получать превратилось в силу отдачи, в желание отдачи, с помощью которого ты входишь в товарища и помогаешь товарищу достичь того, чего он хочет.
Раз. Но как вот это сделать? То есть для того, чтобы, почувствовав хисарон товарища, то есть действительно отключиться и сослужить только его хисарону. Как это происходит?
Через товарища постарайся быть все время так в десятке, и ты увидишь, как это работает. Постарайтесь делать что-то, то, что пишет Рабаш в своих 21 статьях о группе. Попробуйте это реализовать, и вы увидите, что все упражнения там есть, и вы увидите, насколько там много написано. Ведь сейчас мы буквально забыли об этом. У меня как-то была такая мысль, что мы выйдем в пустыню. Когда выходим в пустыню, тогда все эти сутки занимаемся только этими 20 статьями Рабаша. Только их читаем и только их реализуем. Да?
Чтобы просто разобраться вот в состоянии, вот в деталях. Вот я чувствую хисарон товарища, я в него включаюсь, в этот хисарон. Вот что значит, что... Как мне достичь этого состояния, о котором вы говорите? То есть когда... то есть я просто сейчас чувствую хисарон и товарищи все вместе. А что значит, что я... то есть мои все внутренние ресурсы работают на как бы на их реализацию? Что значит сокращение сделать, вот о котором вы говорили?
Я стараюсь сократить свои желания частные, включиться в их желания, насколько это возможно, и реализовать их, как будто у меня нет никаких других желаний, кроме желаний их, то есть работать, стремиться выполнить то, что они хотят. Нечего больше сказать. Непонятно, что я сказал? Я спрашиваю тебя, что ты хочешь? Ты говоришь, я хочу это сделать. Я говорю, прекрасно, я хочу попытаться сделать это все вместо тебя. Я бегу, чтобы достичь все и сделать все вместо тебя. Все, что ты хочешь. В этом работа отдачи, что я со своей Малхут реализую то, что ты представляешь первых 10 сферот как твои достижения. Отменяю себя перед твоим желанием и реализую твое желание.
Если мы говорим про молитву за товарища, то что это значит, что я сейчас реализую желание товарища вот в данный момент?
Я реализую желание товарища, ведь что хочет мой товарищ? Можно сказать с уверенностью, он хочет быть соединенным со всеми товарищами, он хочет быть соединенным с Творцом, он хочет доставить наслаждение им и Творцу. И это то, что я стараюсь сделать всеми своими силами. Я, как бы, мое «я», там как бы не находится, а является как бы механизмом, который служит идее этому, этому цели и Творцу. И так тогда все мы заботимся о товарищах и о Творце. А где я? Я не существую. Потому что я не нахожусь в своем желании, тогда что происходит? Это называется, что я сделал на себя сокращение и действовал только в первых 9 сферот.
Да-да. И вот возвращается этот медвежонок. То есть это значит, что я просто возвращаю свои мысли, желания в обычное. Это значит, что возвращается медвежонок, этот, и он снова выдействует.
Да, конечно, если это возвращается. Творец так тебе устраивает, что это вернется, потому что ты должен сейчас реализовать новое решимо, каждый раз новое решимо. И когда ты все эти решимо реализуешь, которые у тебя есть на этой ступени, тогда ты приходишь к раскрытию следующей, более высокой ступени. И все. Так устроена реальность. Что у нас есть реальность эгоистическая, в такой эгоистической форме, которую мы представляем и как бы живем в ней, находимся в ней. А есть духовность, извините, есть реальность другая, которая мы действуем так, что мы облачаемся в ближнего. Это называется отдача ближнему. То есть если я облачаюсь в него, так то, что он хочет, то я делаю. Выполняю. Ты можешь сказать, ну как я могу облачиться? Кто там рядом со мной, с тобой сидит? Володя, скажем. Как я могу облачиться в Володю? Он законченный эгоист, хочет заглотить весь мир. Как я могу в него облачиться? Так что это? Что? Я что, опущусь в свою ступень? Так здесь ты должен сказать, каждый судит, исходя из своего изъяна. Я должен видеть это в обратном виде, что именно когда я вижу его таким, что он не в порядке, то есть я должен сделать его, что он, да, достойный, что он хороший, исправленный. Как сказано, глаза им, да не видят они. И я должен отменить себя перед ним, перед его исправленной форме, вместе с тем, что я вижу его испорченную форму в своих глазах. Но вместе с этим я представляю его исправленным, исправленной форме. И я не хочу обращать внимание на его неисправленную форму. А что касается исправленной формы, я, да, хочу видеть ее и помочь ему, и поддерживать ее. И таким образом я выстраиваю себе, все время строю будущую ступень свою. Я ее строю.
Кен?
Да.
Видеть эту, вот эту исправленную форму Володи, ее можно видеть как бы в молитве, да? То есть когда я прошу за его хисарон, я как бы прихожу к тому, что вижу его исправленную форму.
Да, ты должен представлять себе именно так, в точности. Поэтому дана тебе эта неисправленная форма, чтобы ты ее мог превратить и увидеть исправленную форму. Буквально в обратном виде, все время так. Эту инверсию ты можешь сделать в своем представлении.
И вот в нашей работе совместной с Володей, я по отношению к нему, он по отношению ко мне, мы можем прийти к такому состоянию, когда мы будем видеть только эту форму исправленную и не будем связаны никак с медвежонком.
Нет, нет, нет. Все медвежонки, все эти неисправленные формы товарищей, все это будет выглядеть все хуже и хуже еще. А ты будешь стараться все более каждый раз видеть их в правильном и в хорошем виде. И посмотри, насколько эта разница, этот разрыв будет увеличиваться, исходя из величины твоей ступени. Это называется, что твое состояние, ты должен постоянно увеличивать его по сравнению с тем, что ты видишь, и тогда это состояние, которое ты строишь себе, Творец будет все время портить, а ты, исходя из этого, будешь исправлять и поднимать выше. Это называется «победили сыны мои меня». Ну, прекрасно, уже больше, немножко лучше. Слышите, кто сейчас у нас есть тут еще? Кому мы еще не давали слово? Ну, Тбилиси. Что там у нас в Тбилиси?
Здравствуйте.
Ты перестал мне писать?
Пишу, Раф. Еще. Здравствуйте. Вот в сторону нашего подъема. Ну, если нам в группе удается возвеличивать Творца, ну, тогда автоматически уже не проблема не любить друг друга и быть готовыми служить друг другу и все остальное. Но вот служить великому — это же получение.
Что это значит? Это неверно, Гея. Что ты там говоришь? Ты каждый раз их ненавидишь все больше и больше. Ты пренебрегаешь ими все больше и больше. В такой степени, что Раби Шимон уже хотели вообще поубивать друг друга, но они видели это как знак. Но смотри, что делает Творец им. Посмотри, что Творец делает им. Они сидят друг напротив друга, приходят и боятся. Вы закрываете глаза, сидите так вот спокойно друг рядом с другом. А в этом состоянии ты сидишь, ты боишься закрыть глаза, ты боишься, что они тебя убьют. Ты находишься среди них, как среди пиратов, волков. Так это. Ты понимаешь, как тебе кажутся твои товарищи, представляются именно так? И этот Творец делает вам для того, чтобы была у вас возможность исправиться.
Ну, это мгновение, когда у нас удается вот выйти из этого состояния, когда мы хотим друг друга сожрать, и вдруг, ну, появляется вот эта любовь, о которой рассказывает Рабаш. Ну, на нашем уровне, конечно. Но в этом состоянии служить друг другу — это вообще не проблема, это получение, это наслаждение. А это правильное наслаждение или здесь еще надо немножечко разобраться?
Это неверно. Правильное наслаждение тогда, когда я получаю от Творца, исходя из своей молитвы, любить товарищей. Я получил от него силу любить товарищей. И тогда
идея,
у меня есть понимание, ощущение, насколько я их ненавидел раньше и насколько сейчас я люблю их. И разница между этими двумя состояниями я чувствую. Это моя ступень. Это желание получать, и над ним сокращение, и экраны, и отраженный свет, и постижение единства. И тогда у меня есть кли. Когда в этом кли у меня уже есть какое-то отождествление с Творцом. Только у него это без ненависти, без отторжения. Просто сила отдачи сама по себе. А у меня это сила эгоизма, а над ним сокращение, экран, отраженный свет и та сила отдачи, которую достиг. Но в этой силе отдачи нашей, его и моей, мы находимся в слиянии, несмотря на то, что моя сила отдачи находится над силой получения моего. И разница между получением и отдачей представляет собой величиной. То есть здесь у меня внизу желание получать, рацион ли кабель, потом цимцумалев, первое сокращение, потом экран, масах, и потом в своем отраженном свете в Орхузер я прихожу к отдаче. Ашпа. Ашпа ли хаверим, отдача товарищам. И тогда на этом уровне мы находимся с Творцом в подобии, по форме. Но у меня это высшее желание получать проявляется. И это все.
Двикут кан.
Слияние здесь. Двикут.
Альпнея перут.
Над разделением. Над перут. Так мы приходим. Да понятно, да? Мы все время говорили об этом.
А экран можно сделать постоянным? Там из чего состоит экран, чтобы она вот, чтобы мы всегда у нас была вот эта сила, которая разделяет эго и слияние.
Экран невозможно, чтобы он был постоянным, потому что желание получать все время меняется. Все время изменяется желание получать. И в соответствии с этим я должен делать новое сокращение, новый экран, новый отраженный свет. И не только он новый по величине, по силе, а вид его другой. Какое желание получать? Что именно во мне тут сейчас пробуждается? И как я действую в желании отдавать? В каком свойстве именно? Вначале это в соответствии с какими-то свойствами товарищей, что исходя из этих, тех свойств товарищей, к которым я обращаюсь, я вдруг начинаю обнаруживать, исходя из этого, что это не товарищи, это Творец так меня учит, как относиться к Нему, что это свойство в Нем, что это формы в Нем, разные ощущения, аспекты. И таким образом я сейчас, исходя из этого, вдруг начинаю изучать Творца. Так это делается. Хорошо с этим? Подождите, подождите. Есть у меня Нью-Йорк. Нью-Йорк.
Что делать, если мне кажется, ну, если я хочу думать о товарищах, мне кажется, это правильным действием, но как только я пытаюсь думать о них хотя бы несколько минут, просыпается мой разум и говорит мне, если я думаю о них, а не о себе, то я полный идиот. Что делать с такими мыслями, как работать против них?
Ну, очень хорошо. Оцени, уважай это состояние, быть идиотом. Должен это уважать, эту ступень, когда ты отключаешься от своего разума. Нет у меня в разуме ничего, и в этой жизни, и во всем, что я могу достичь с помощью этого большого разума. Выкинь все это. Попробуй. Это действительно так. Как будто кажется, что... Как пишет Рабаш, человеку кажется, что он оставляет этот мир, дом, жену свою, детей, все, и идет, отдает себя какому-то абстрактному идее какой-то. Ну так что? Ну хорошо, что у тебя есть сейчас? Да что ты там держишься в этой жизни? Что там у тебя есть такого? Оставь это.
Но дело в том, что это полностью отнимает силы, невозможно после против этого
работать.
Ну так хорошо, ну так пусть заберет все силы, ну и что? Останься без сил эгоистических. Хорошо? Почему вы так боитесь что-то потерять? Ну что у вас там такое есть? Дуби, медвежонок. Я понимаю, да. Это верно. Это серьезно. Это не смешно. Но когда группа дает пример и смеется, каждый смеется этого медвежонка, и как бы мы так в шутку с бравадой, как сказать на иврите, Сенька? Но как будто я показываю снаружи, что я такой герой, да? что я так делаю. Так я даю пример другим. Хорошо. Да, Рами.
Как притянуть свет, возвращающий к источнику? Для того, чтобы в нас произошло это изменение, должно произойти какое-то чудо. Новая Каббала говорит,
когда ты так чувствуешь, только чудо тебе может помочь, иначе ты пропал. Именно только тогда ты можешь просить.
Мы как бы учим здесь о том, что должно находиться на следующей ступени, в будущем, за Махсовом. Какое-то такое хорошее будущее. А пока остается только один... Пока мы держимся за этого медвежонка, не в состоянии его оставить.
Мы в своей глупости думаем, что духовное находится где-то там, наверху. Оно находится только в изменении нашего отношения внутри нас, и ничего более. Ты немножко только меняешь свое отношение к тому, что происходит, и сразу это уже духовное.
А что делает это небольшое изменение? Что может на самом деле сделать это небольшое изменение?
Оставить дуби, медвежонка.
Еще раз. Должна прийти какая-то сила.
Так пусть тебе товарищи помогут, чтобы они пришли к тебе и сказали, берут, говорят, оставь его, отдай нам его. И все. Ну что, я видно по тебе, что не согласен.
Нет, дело не в том, что я согласен или нет, но просто мы годами крутимся, еще 100 лет будем крутиться.
Потому что не используйте средства. Не используйте средства, вы далеки друг от друга. Далеки.
И это, в отношении этого тоже должен прийти свет сделать, что-то внешнее должно прийти.
Но не придет, если ты не будешь просить. Нужно помочь друг другу прийти в отчаяние.
В пункте Кухнуне написано, что условие получения света — это очистить келим, то есть кли должно быть пригодным, но кли не будет пригодным без света, чтобы он тут пришел и исправил его.
Но свет не придет. Нет, нет, это не какой-то там замкнутый круг, из которого нет выхода. У тебя есть здесь десятка, ты не используешь силы товарища. Материальную силу, физическую, не духовную. Что если все будут кричать и просить, и хотеть вот в таком материальном виде быть взаимной помощи, это уже становится духовным. Это работает в духовном виде. В этом вся особенность того, что мы находимся в материальном мире. Что такое материальный мир? Нет такого. Это вид духовного, который нам кажется, которое дано нам такое состояние, чтобы мы могли исправить наше состояние эгоистически. Самая последняя духовная ступень кажется нам как наша. Сегодняшнее состояние и дается нам тут способность, возможность так выстроить состояние и отношения между нами, которые бы нас подтолкнули к духовному, вытолкнули к духовное. То есть все равно здесь работает духовная сила, ведь когда мы соединяемся, когда я хочу соединиться с другими, я не хочу, но все равно я соединяюсь. Я соединяюсь с ними эгоистически, но все равно внутри там работает закон. Изнутри работает закон, что даже если я эгоист и стремлюсь к эгоистической цели, насколько бы я не представлял ее, что она духовная, но все равно это работает. Но вы не используете это. Не используете. Давайте сейчас скажем, допустим, в каждой десятке выберем какого-то товарища. Кого? Скажем, ну, кого, о ком вы думаете? В каждой десятке подумайте. Выберите какого-то товарища. И мы весь день будем думать только о нем. И увидите, что случится. Попробуйте, но так серьезно, в такой форме. И когда вы увидите, насколько вы завидуете ему, что все думают о нем, и почему я должен работать ради него, у вас будут разные ощущения. Ладно. Может, хватит, уже да перейдем к чему-то другому? Я не знаю. Я не знаю, что вы думаете. Что у нас есть? Перейдем к предисловию к учению 10 сферот или первый урок Конгресса в пустыне? Много вопросов еще, ну, я не знаю. Я бы хотел, чтобы они остались с этими вопросами. Иначе мы будем путаться в этом. Запутаемся в них. Что вы думаете? Кроме вопросов. Пойдем. Перейдем к предисловию к учению 10 сферот.
Переходим к следующей части.